Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Дорогие радиослушатели, вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда в это время, мы говорим о пути христианина в светском обществе. И сегодня я с радостью и ликованием внутренним хочу представить вам нашего гостя, нашу гостью замечательную, Наталью Евгеньевну Сухинину, журналиста, писателя, автора более чем 20 книг. Почему представляю вас ликованием? Потому что с детства читаю книги Натальи Евгеньевны, и для меня сегодня огромная радость и честь встретиться с вами в этом студии, в этой студии. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наталья Евгеньевна, ну каждый раз, когда слышат верующие люди о вас, Натальи Сухининой, сразу Иерусалим, сразу вспоминается ваше путешествие вот уже 30-летней давности, да, в Иерусалим, ваше общение со святейшим патриархом Алексием, благословение у него, путь вот этот пеший, совершенно для светского человека, ну, совершенно какой-то такой взрывающий сознание поступок. Немножко расскажите об этом. Вы много рассказывали. Ну, вдруг кто-то из наших радиослушателей услышит эту чудесную совершенно историю впервые.
Да, это, конечно, очень большое для меня событие, безусловно. Пожалуй, ну, самое главное в моей жизни. У меня есть книжечка, которая называется «Дорога, ставшая судьбой». Так вот, это не красивые слова, да, а это действительно, да, это дорога, которая стала моей судьбой. Поэтому для меня это одна из моих таких самых важных книг. И событие, оно удивительное. Я чем дальше ухожу от него уже в историю, тем больше удивляюсь, как вообще это могло быть. То есть газета ЦК КПСС.
Да?
Газета ЦК КПСС. Я отправляюсь от газеты ЦК КПСС в Иерусалим.
Удивительно.
Удивительно. Дают огромную мою фотографию на первой полосе. Патриарх Алексей меня благословляет в дорогу. Газета ЦК КПСС.
Наталья Гена, как это вам в голову пришло?
А вот и не знаю. Я просто вот однажды
советский человек
проснулась.
Да? Работаете
я просто однажды
в рабочей трибуне, работаете,
да,
да, трудитесь и тут расти,
да,
в Иерусалим.
Да, Иерусалим. Я, когда меня эта мысль пришла в голову, вот я пошла к главному редактору. Я ее как бы, я ей и обрадовалась, и испугалась. Я пошла к главному редактору с тайной надеждой, что он мне сейчас скажет: ты что, с ума сошла? Какой тебе еще Иерусалим? Я думаю, ну и все, и тогда тема будет закрыта. А он говорит: давай. И вот после этого «давай» началась какая-то очень активная подготовка. Ну, мое воцерковление, ну, оно было не то что нулевое, оно было прямо с тремя нулями. Вот, тем не менее, мне почему-то очень захотелось увидеть Святую Землю. И потом это все так закрутилось, потом вдруг до меня какая-то дошла информация, что надо обязательно взять благословение патриарха. Тут я думаю, да я вообще не знаю, в какую там сторону дверь открывается, да, да, в этом чистом переулке, да, и вообще, что я буду делать, как я вообще предстану перед патриархом. То есть это был ужас какой-то, а оно все пошло. И патриарх меня благословил, и икону в дорогу дал, и слова хорошие сказал. Ну, будет неправда сказать, что это была какая-то прям такая трудная дорога. Она не была трудной, поэтому и смущение мое об этом
говорит. Сколько
дней
вы шли?
Три месяца.
Ну, вы не устали идти?
Нет, ну, знаете как?
Как вообще это все проходило? Дождь, холод, и
всё,
и град,
нет,
и
это был, во-первых, это был июль, август, сентябрь, это были вот эти летние, да, месяцы, а потом, ну, мне реально просто было страшно, и я почему вот так вот всегда смущаюсь, когда мне говорят: расскажите, да, это искреннее совершенно чувство, потому что, ну, говорить-то как бы нечем. Я не тот герой, которого нарисовали вот в связи с этим моим путешествием. Я вам это очень искренне говорю. То есть моя такая была, знаете, ковровая дорожка. Везде были разосланы телефонограммы, что идет журналист по благословению патриарха. И, конечно, все ждали, готовились, и как-то вот не было никаких трудностей, ни в каких оврагах там я не спала, и волки мне не встречались на моем. То есть все было как-то очень цивилизованно, легко и просто, кроме смятения души. Вот это было вот, ну, очень сильно, конечно.
Почему? Как вот сейчас это себе объясняется?
Да куда я? Куда я вообще полезла? Вот куда я полезла, невоцерковлённый человек, такая столичная успешная журналистка, понимаете? Ты вообще знаешь, вообще, куда ты полезла? У меня, знаете, есть какой позор. На фотографии, где меня патриарх благословляет, я перед ним без платка. Это уровень моей воцерковленности. Мне даже в голову не пришло, что надо голову-то покрыть, да? Нет, не было такого. Я иногда, вот она у меня висела одно время, мне там кто-то из гостей сказал, ты, наверное, вот повесила, тщеславишься. Я говорю, нет, это для того, чтобы лишний раз устыдиться. Вот я сколько пройду мимо этой фотографии дома, столько раз мне стыдно станет, потому что, ну, это совсем уже никуда не годится. Вот. Поэтому этот путь, он для меня очень важный, но это не тот геройский поступок, о котором надо говорить.
Ну, увидел что-то в вас тогда, святейший? Увидел, он ведь мог сказать, ну, ладно тебе,
да,
не надо.
Знай свое место.
Да, да, ну, зачем
он
тебе?
Он воспитанный
это?
Человек очень.
Да я не думаю, что дело только в этом. Ведь после этой вашей вот этой всей истории совершенно изменилась ваша жизнь, и сколько книг замечательных увидел свет. И до сих пор они выходят. Наталья, ну, что тут душой кривить? Так и есть.
Ну да, наверное, все-таки так и есть.
Перерождение-то какое-то произошло.
Да.
Это же не просто был
я
такой пришла, путешествие туда,
обратно. Я пришла, вернулась, когда из Иерусалима, то, конечно, у меня было главное желание – это уйти из этой журналистики советской подальше и продавать просто свечи в храме. Но один батюшка умный, он мне сказал, что свечи есть кому продавать, вот кому писать. Не так много. Поэтому занимайтесь-ка вы тем, что у вас более-менее получается. Ну вот с тех пор, вот как бы по его благословению, я и занимаюсь. Уже не хочу продавать свечи.
Угу. Когда вы пришли в Иерусалим, что вы почувствовали? Что это было тогда для вас?
У меня было ощущение сна, что это не со мной, что это все происходит, я или вижу какое-то кино, или мне снится сон, и я сейчас проснусь в Москве, в своей московской квартире, и я буду рассказывать, что вот я видела, что мне приснилось. Какое-то вот такое было ощущение отсутствия реальности. И даже сейчас, когда прошло 30 лет, у меня тоже, я думаю, неужели это было со мной? Неужели вот надо было иметь такую, прости Господи, наглость, да, чтобы вот просто об этом подумать, а не просто еще сделать шаг какой-то ради навстречу этой цели. Но вот полное какое-то мое несоответствие, недостоинство. В общем-то, я с этим, в общем, 30 лет и живу.
Угу. Перестраивание жизни после этого насколько легко давалось?
Тяжело. Тяжело давалось, но. Благодарю Богу, что у меня были очень опытные, добрые духовники, которые меня выравнивали. Сколько раз я вообще приходила в каких-то там слезах, в каком-то таком смятении души, я вообще не знала, что мне делать, куда идти, там еще. А, я же еще из партии вышла. Потом-то уже все выходили. Я же газета ЦК КПСС, там без этого никак нельзя было. Я была коммунистом. И вот я, значит, когда вернулась, то я помню, первое, что я сделала, я вышла из партии. Потом-то уже как-то это стал процесс такой вот. Ну, вот тогда вот еще было в диковинку.
А как коллеги ваши на это отреагировали?
Знаете, какое-то у меня было такое чувство, что они меня за какую-то чудачку считают. Оно были, наверное, это основание. Что она вообще задумала? Я помню, подошел ко мне один коллега уже после этого собрания, на котором я уже вышла из партии, говорит, Наташ, ну ты зря так поступила, в партии тоже нужны хорошие люди. Ну вот как-то вот так вот, еще никто ничего не понимал. У меня это был просто какой-то вот зов сердца, и мне хотелось это сделать без вот высоких слов, почему-то хотелось. Ну, вот так вот и получился этот мой поход в Иерусалим, которому вот уже в этом году 30 лет, в прошлом году было 30 лет.
Первая книга, которая вышла после похода в Иерусалим, это, видимо, «Дорога, ставшая судьбой».
«Дорога, ставшая судьбой», да, да, эта книга вышла. Но она такая, как бы, вот из всех книг, если вот говорить уже честно, она самая такая, может быть, неудачная, потому что...
Наивная немножко,
да, такая. Она, да. Я когда ее прочитала уже, вот, вот я думаю, ну, вот я уже по-другому думаю, по-другому мыслю, по-другому понимаю мир, по-другому как-то воспринимаю веру. И думаю, а что делать, переписывать? Ну, тогда-то вот я была вот, вот на этом вот уровне, думаю, ну, ладно, пусть уже будет так, как есть, что ж переписывать, да. Вот так.
Откуда вы черпаете вот эти истории для ваших книг, потому что они насквозь совершенно, насквозь реальные, эти произведения. И кажется иногда, что, ну, ты знаешь их, тех людей. Вот они, наверное, живут в соседнем подъезде или, может быть, в соседней квартире, или работают в ближайшем магазине. И когда ты читаешь, ты поражаешься, насколько все не выдумано.
Ну да, оно и не выдумано. Оно и не выдумано. Вот у меня сейчас выходит последняя моя книга, вот она сейчас в работе, я ее уже написала, ее уже вот прямо готовят. Скоро она, Бог даст, выйдет. Очень важно для меня, но это я сейчас вот не о том. Так вот, до этой книги я смело, глядя в глаза, говорила людям, что в моих книгах все правда. Теперь я этого уже не могу сказать, потому что последняя книга, она... Герои придуманные. Но придуманы они не от того, что там я... Просто они придуманы от того, что я взяла за основу не судьбы людей, а тему отношения к смерти. Но я же не могла под эту тему где-то найти этих людей. Поэтому я их придумала. Вот. Это вот первый случай у меня в моей практике писательской, когда я... Вот придумала. Так что теперь я уже не имею права сказать, что в моих книгах все правда. Уже есть и другая книга, где выдумка. А так, знаете как, я вообще считаю, что написать можно о любом человеке. Любой человек – это неповторимая судьба, это какой-то свой тайный, удивительный мир. Но вот бывает, вы знаете, какая-то срабатывает такая стойка писательская, что вот этот человек, он не случайен в моей жизни. Он не случайен в моей жизни. Все, что он мне сейчас рассказывает...
Надо запомнить.
Надо запомнить. Да, а я еще, знаете, я работаю это очень по старинке. Я не пользуюсь диктофоном.
Ничего
потому
себе.
Что, да. Вообще, начнем с того, что я просто от руки пишу. Шишка. От многолетнего труда. Вот. Я пишу от руки. У меня нет вот этого, знаете, когда вот у меня есть я и ручка. Вот мозг и ручка, да? И вот это прямая связь. А если еще есть, стоит диктофон, то, ну, или там компьютер, да, вот, который там, на который я набираю, это какое-то инородное тело, и оно лишнее в нашей беседе. Поэтому я не пользуюсь, я пишу ручкой. Тем более я не пишу, когда разговариваю с человеком. Я не пользуюсь диктофоном, потому что это какой-то есть цинизм, когда человек тебе душу раскрывает. Но у меня просто такие вот герои. Они же там не рассказывают про какие-то там свои производственные рекорды, да, они рассказывают о жизни. Вот когда человек тебе раскрылся, это не сразу происходит, да, а в это время крутится. Это вот что-то... Убираю все. Вот я... Мои глаза и глаза человека, который на меня... Я даже ничего не записываю, я лучше там потом перезвоню, скажу, там, в каком году там вы там, вот у вас там это случилось. Там, лучше вот так, чем я буду... Потому что только начинаешь записывать, сразу человек... Ой, вы не пишите.
А вот это вот, да, вот это вот вычеркните, пожалуйста, да-да-да. А вот это вот...
Да-да-да, это не надо записывать, это я вам только вот там... Поэтому я всегда говорю, рассказывайте все, что вот у вас на душе. Я вам потом всегда почитаю. Все, что вам не понравится, мы уберем, изменим, мы сделаем так, чтобы вы остались довольны.
То есть вы продолжаете вести некую такую журналистскую работу, вы встречаетесь с разными людьми, они соглашаются с вами встретиться, рассказать о себе. Ну, в таком случае у меня сразу вспоминается вот эта книга «Какого цвета боль?» про женщин, которые оказались, ну, в местах лишения свободы, волею судеб, разные ситуации у них совершенно. А как вот так вы смогли организовать вот эти вот этот процесс?
Это было сложно сделать, потому что если начинаешь звонить куда-нибудь там на зону, да, и говоришь там с начальниками, они, конечно, правдами-неправдами не хотят. Но зачем им нужен писатель? Что-нибудь там еще увидит, напишет, там потом греха не оберешься. И всячески там. А здесь мне просто помог владыка Самарский, Сергий, там в Самаре очень много зон, и он просто помог, потому что в то время уже начинались везде вот создаваться храмы тюремные, и был и там храм вот в этой тюрьме. Просто пришла на службу, после службы взяла благословение батюшки обратиться вот к женщинам, которые пришли на эту службу. Значит, раз они пришли, они были уже воцерковлены, раз они уже пришли на службу, что им там делать, да? Я к ним обратилась, я говорю, мне не нужны ваши фамилии, имена, мне нужны просто ваши истории. Если у вас есть в душе вот такая потребность мне это рассказать, я вам буду благодарна. Вы не поверите, остались все. Но я же не могу, там вот они прям сидят там, да, в очереди, я же не могу быстренько следующий, да, это не дело, это же долгие разговоры. Они сидят, я говорю, простите, я сегодня уже с вами не поговорю, уже вот только вот у меня-то, так на следующий день.
Насколько тяжело вам было вот это?
Тяжело.
Эмоционально,
мне вообще очень тяжело даются эмоционально все мои книги. Знаете, здесь очень честный такой вариант. Если ты душу не вложишь, это никто читать не будет. Как дважды два.
Чувствуется.
Поэтому ты уже выбирай. Или ты с таблетками,
да.
Но зато это все через тебя пропущено, да? Или твои книги, они будут где-то на складе пылиться и вообще никому будут не нужны. Конечно, меня... Такой вариант не устраивает. Меня устраивает первый вариант. Дается это тяжело. Очень даже, знаете, потом живешь с этим долго очень. И потом уже, когда книга вышла, много каких-то сомнений. Вот я вот это не написала, я вот это не сказала. А вот, наверное, вот читатель почувствует там вот какую-то фальшь, а у меня там просто не хватило каких-то фактов. Знаете, вот это еще такое ощущение, что я сижу в окопе, вот книжка вышла, и я в окопе, и я не знаю, что сейчас в меня полетит. Или там букет цветов, или там комок грязи.
А знаете, бывает, комки грязи бывают?
Бывают.
Уже даже сейчас, когда все, казалось бы, адекватные, воцерковленные.
Ну, люди-то разные, люди-то разные, поэтому, конечно, бывает, и к этому надо быть готовым. У меня, вот знаете, как бы такой нет уверенности, что... Я вот что-то там могу такое прям написать. Мне всегда кажется, что меня немножко переоценивают. Я же вижу свои пробелы.
Это
Господи, никто не видит, да, да, никто не видит. Но если вот я всю жду, что найдется человек, который их увидит, скажет, что ты себя вообще тут вот строишь, у тебя вот тут вот плохо, вот здесь у тебя неправильно, вот здесь ты там не дотянула. И правду будет, но просто пока такой человек не находится, я вот пока вот...
Я думаю, что и Тургенев с Достоевским были с собой недовольны.
Не знаю.
Да, это...
У меня просто больше на это основание,
чем... Такая некая критичность к себе. Наталья Евгеньевна, ну это такое своеобразное самопожертвование.
Да нет, ну что вы.
Да, если вы говорите либо таблетки и хорошие книги, либо спокойная жизнь и плохие книги, то это самопожертвование.
Знаете, ну, я не думаю, что это какое-то... Дело в том, что я очень люблю дело, которое я делаю. Я делаю его с удовольствием. Если бы я там через силу, да, там вот что-то делала, вот, да, вот ради какой-то там идеи. Мне до сих пор, я говорю сейчас вам очень искренне, вы можете не поверить, мне до сих пор странно, что мне за мои книги еще платят какие-то деньги. Понимаете? Как? Я получаю удовольствие, я пишу. Мне Господь дарит таких удивительных людей. Я иногда думаю, а как я вот прожила, а как я без этого человека вообще вот существовала? Я не знала, что в чем есть он. Поэтому нет, это не пожертвование, это радость любимого тела, это радость просто вот жизни, в которой я живу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях писатель, автор 20, более 20 книг, 22 книг, Наталья Евгеньевна Сухинина. Меня зовут Кира Вавриентьева. Наталья Евгеньевна, вот пишете вы для конкретных людей? У вас есть какая-то аудитория, которую вы себе представляете, для кого вы пишете эти книги?
Теперь есть, потому что у меня вот уже несколько лет проходят вечера, встречи с читателями, они проходят очень... так широко, в больших залах, с большим количеством людей. Я всегда собираюсь, хотя это очень сложно, всегда выбираю какой-то красивый зал, потому что, ну, знаете, мы в своей стране живем. Почему мы, вот православные, должны где-то там вот ютиться, там в каких-то... Ну, то есть я вот их редко провожу, но если провожу, то делаю все для того, чтобы вот людей порадовать. Это ни в коем случае не вечер творческий, там, я им читаю что-то занудно, они там сидят, спят. Нет, я приглашаю гостей, своих читателей, и делаю им подарки. Я приглашаю хороших артистов, которые для них поют. Я приглашаю каких-то своих героев, которые все, вот сидящие в зале, очень хотят увидеть. Было такое, что говорят, да вы все это придумываете. И человек выходит и говорит, да нет, это все правда, вот он, я стою перед вами. Все это так и есть. И вот эти вот вечера, они у нас стали, знаете, такой радостью общей. Мне даже иногда вот говорят, ну, что у вас так долго уже вечеров нет, а мы так вот хотим, вот, чтобы были бы вот эти вечера. Ну, просто сейчас вот там в связи с всякими обстоятельствами очень трудно уже как-то и зал снять, и сейчас вот это пандемия там. Вот. А так, в общем-то, конечно, я вижу, для кого я работаю.
Ну, кто это? Это в основном женщины?
Нет, слава богу, нет. Я, знаете, вот очень радуюсь, когда вот мне говорят, что у вас не женская проза, потому что как-то вот, вернее, ну да, что для женщин. Мне это немножко вот мне не хотело. Меня недавно очень порадовал один человек, который была в Костромской губернии, жила там достаточно долго, там вот хор, там пел такой солидный очень музыкант из Москвы, из одного из наших оркестров серьезных. Ну, у него там где-то дом, и он там вот поет. И он потом подошел ко мне и говорит: ой, говорит, я вот ваши книжки читаю. Вы знаете, что мне больше всего нравится в ваших книгах? Я говорю, что? Он говорит, соплей нет. Угу. И я это как орден на себя повесила. Да, вот это вот, я говорю, вы знаете, такой бальзам.
Высокая оценка.
Да, такой бальзам на мою душу. Вот, понимаете?
Правда.
Вот
так и есть.
Хочу, вот, чтобы продолжалось. И боюсь, что это вот будет по-другому.
А как вы отбираете героев своих книг? Вот почему вы решили, что вот надо, наверное, сходить в места лишения свободы? Или надо, например, поговорить там с какими-то детьми, молодыми ребятами? Вот вы же, это вам приходит по какому-то наитию, и вы берете и собираете сборник из этих историй. Как это происходит?
Ой, я боюсь, что я так и не отвечу на этот вопрос. Как-то это происходит.
То есть системы такой внутренней
какая-то,
четкой нет?
Какая-то вот мысль, она поселяется в голове, да, начинает беспокоить. Вот знаете что, вот, например, совсем недавно у меня такая мысль появилась вот в отношении будущей книги. Вот я человек не молодой, я очень много уже чего пережила в жизни. И какие-то тайны уже мною практически все раскрыты. Тайна там замужества, тайна рождения ребенка, да, это все у меня уже позади. Осталась одна тайна, это тайна смерти. И вот это очень серьезная тайна. И я думаю, почему бы мне, вот уже в моем возрасте, не написать об этом книгу? Книгу как бы вот о радости смерти. Я вот жила с этим очень долго. Вот она меня там вот что-то такое, вот я что-то делаю, я куда-то еду, а она у меня там вот как-то там произрастает, это вот укрепляется, в общем, мысли. Ну и вот я написала такую книгу. Вот я сейчас очень боюсь ее появления, я же вам сказала, я опять сейчас засяду в окоп. А почему боюсь-то? Потому что я не уверена, смогла ли я раскрыть вот эту сложнейшую тему. Я столкнулась с тем, что даже у богословов на эту тему очень мало написано. Мало. По крохам. Но мне-то не по чину богословия, поэтому я пугаясь вот этого богословия, сделала, ну, настолько вот такую бытовуху, то есть на быт. У меня книга называется «Вера, надежда, любовь и буфетчица Соня». Это три женщины пожилых, они попадают в одну палату,
так,
в больницу.
Так.
С очень серьезным диагнозом. Угу. Ну, прям совсем уже пожилые. А Соня буфетчица. Она вот с этой вот тачкой, этой, как тележкой ездит, там им кефир разносит. Она тоже пожилая. И вот как из этих женщин, которые разные, они сначала там ссорились, там кто форточку открыл, там кто закрыл, там что такое, да. А потом как они становятся самыми близкими друг другу людьми. И они по очереди умирают. Вот по очереди они умирают. Вот знаете, как столкнулась, как тяжело их полюбила, хоть они и придуманные, а я их уже люблю. И попробуй вот таким вот росчерком своего пера кого-то отправь первого.
На тот свет.
На тот свет. Я даже батюшке каялась, говорю: батюшка, у меня такое чувство, что я какие-то свои полномочия превышаю. Он меня как-то успокоил, нашел хороший. У меня был этот страх. Кого первого? У меня книжка с перепугу, роман получился, потому что я все боялась их отправлять. И думаю, ну ладно, еще пусть поживут, там еще какая-то коллизия жизненная, там еще. Но потом кто-то должен быть первым. Я прям мучилась, реально. Вот они у меня уже родные, я их уже люблю. И вот я так боюсь. Вот если можно прям слушателей попросить помолиться, чтобы, да, чтобы мне как-то вот дождаться выхода этой книги, она для меня очень важна. Больше скажу, она для меня самая важная из всех, которые были написаны. Потому что тема такая, которая всё-таки очень сложна.
Вот самая высокая цель, идеальная цель для вас этой книги, какая она? Что бы вы хотели? Чтобы эта книга сделала сердцами людей.
Я бы хотела этой книгой угодить Богу. Потому что эта тема, которую я выбрала, она не терпит ни грамма лукавства.
Фальши.
Ни грамма неправды. Она очень... Я ее 9 месяцев писала. Понимаете, можно было ребенка за это время родить. Я вот родила вот эту книгу. Поэтому очень она тяжела. Надо ли говорить, что она тяжело писалась? Да нет, конечно. Очень тяжело она писала. Ну, слава богу, уже в работе. Вот думаю, что, может быть, через месяц она уже появится в продаже.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях журналист, писатель, автор 22 книг Наталья Евгеньевна Сухинина. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся к нашему интересному разговору после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».